Уважаемые радиослушатели, мир вам от Господа Бога и Христа Его. В книге Второзаконие есть Божья заповедь о нашей любви к Богу. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душой твоею, и всеми силами твоими». В этой же книге мы встречаемся с Божьей декларацией о Его любви к нам. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и мышцею высокою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Эти два изречения говорят нам о нашей должной любви к Богу и о фактической любви Бога к нам. О сей-то взаимной любви между Богом и человеком я и желаю говорить с вами теперь. Великий американский филолог Уэбстер говорит, что любовь — это чувство сильной привязанности, вызванное чем-то, что нас приводит в восторг или восхищение. Согласно этому определению, любовь не есть независимое явление или факт сам по себе. Любовь вызывается в нас чем-то, доставляющим нам удовольствие или вызывающим у нас восторг. В любви есть всегда фактическое «потому», на всякое «почему». И Священное Писание отчасти поддерживает эту философию любви наглядными фактами. Сказано, что Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. В книге «Песнь песней» возлюбленная говорит возлюбленному: «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое миро, поэтому девицы любят тебя». Практическая жизнь также отчасти поддерживает эту философию любви. Спросите ребенка, почему он любит свою маму, и ребенок начнет перечислять вам качества и доброту матери. Спросите возлюбленную, почему она любит своего возлюбленного, и она расскажет вам о привлекательности его вида и доброго характера. Спросите гражданина, патриота, почему он любит свою страну, и он перечислит вам все преимущества его родины. На основании этого определения любви вполне понятно, почему человек может и должен любить Бога. Божье величие и владычество, Божий характер и характеристики, Божья благость и благостыня, да и все свойства Бога и вся личность Бога так приводит человека в восторг, так восхищают верующего человека, что вызывает в нем чувство сильной привязанности к Богу. Вот эту-то привязанность к Нему мы и называем нашей любовью к Богу. Теперь же применим дефиницию Уэбстера о любви по отношению любви Бога к нам. Уэбстер говорит, что любовь — это чувство сильной привязанности, вызванное чем-то, что приводит восторг и восхищение. Спрашивается, имеет ли Бог к нам чувство сильной привязанности потому, что в нас есть что-то такое, что восторгает его? Есть ли в человеке что-то заслуживающее и вызывающее любовь Бога? Священное Писание нам гласит, что Творец создал человека по образу своему и подобию своему. И об этом создании далее сказано. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Очевидно, что в новосозданном человеке было то, что восторгало Бога и вызывало в нем чувство сильной привязанности. Мы читаем в Слове Божьем, что Господь Бог посещал наших прародителей в раю во время прохлады дня и имел общение с ними. Но когда человек отпал от Бога и впал в грех, Он обезобразил в себе подобие Божье, о сем свидетельствует нам Слово Божье говоря, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Падением своим человек потерял то прекрасное в себе, что восторгало Бога и вызывало в нем чувство привязанности к человеку, и Бог не мог уже иметь более полного и постоянного общения с человеком. Однако Бог продолжал любить человека. Слово Божье многократно и многообразно говорит нам о греховности человека, но Библия уверяет нас и в любви Божьей к этому греховному человеку. Слово Божье говорит, что Господь Бог осудил грех Евы и Адама, наложив на них известные наказания. Но это же Слово Божье говорит нам также, что по любви своей к нам сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Чтобы сделать кожаные одежды, потребовалось убить животное, что равносильно принесению Богом жертвы за них. Очевидно, это послужило к искуплению греха, что вновь показывает любовь Бога к ним. Пророк Исаия сильно бычует греховность Израиля, говоря: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». А все же этот самый пророк воспевает и о любви Бога к этому израильскому народу, говоря: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его». Пророк Иеремия укоряет Израиля, говоря: «Живет каждый по упорству злого сердца своего». Но это же пророк говорит словами Бога: «Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к себе благоговеление». Выслушаем свидетельство Павла апостола о сем. В своем послании к римлянам он говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Но это же апостол Павел говорит и о любви Бога к нам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Правда, пророчества Исаии и Иеремии относятся к народу израильскому, что именно Израиль своим отпадением от Бога соделался недостойным любви Божьей. Но спрашивается, характеризует ли эта печальная правда лишь народ израильский? Не характеризует ли она равным образом и неевреев? Не характеризует ли она, эта печальная правда, весь мир? Да, эта правда относится ко всему миру. Весь мир грешен, мир недостоин любви Божьей, а все же Бог любит этот мир грешный. Выслушаем свидетельство Иоанна апостола о сем. Апостол Иоанн в своем послании указывает, что весь мир лежит во зле. Но это же апостол Иоанн провозглашает, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но кто-нибудь может возразить, говоря: правда, мир, взятый в целом, действительно зол. Но неужели нет исключения в этом правиле? Ведь русская пословица гласит: мир не без добрых людей. Да, мы допускаем, что в мире есть добрые люди. Но истинно добрые люди имеют идеалы, идеалы высокие и строгие. Истинно добрые люди знают и признаются, что они в своей повседневной жизни не достигают своего идеала. А посему эти люди в своей искренности и скромности исповедуют свое моральное бессилие в осуществлении своих идеалов, а потому, сознавая свое моральное фиаско, не могут претендовать на то, что они любовь Божью заслужили. Одним из несомненных хороших людей был Савл Тарсянин. Он тоже свидетельствует об этой якобы парадоксальной правде, что человек недостоин любви Божьей, и все же Бог его любит. Павел апостол применяет эту правду именно к себе лично. Он говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей добрые». И тот же апостол Павел говорит также: «А ныне живу во плоти, но живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Чем же объясняется этот блаженный факт, что хотя в нас, грешных людях, нет ничего вызывающего любовь Божью, Бог тем не менее любит нас? Объясним это себе иллюстрацией. Мать любит своего ребенка, но когда ребенок загрязнится до крайности, то даже матери трудно поцеловать свое дитя. Что же ей делать? Она берет свое загрязненное дитя, омоет, очистит, причешет, переоденет его, и тогда ей приятно поцеловать своего ребенка. Вот приблизительно в таком же духе действует и наш Отец Небесный. Бог любит свое создание, людей, но человек чудовищно загрязнился грехом. Поэтому-то Бог и говорит через пророка Исаию: «Омойтесь, очиститесь». Вот Бог по милости своей и установил учреждение жертв, чтобы очистить человека от грехов его и сделать его пригодным и достойным своей любви. Говоря о жертвах, Господь Бог сказал в книге Левит: «Душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». В послании святого апостола Павла к евреям мы читаем, что закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей. Принцип этого заявления можно применить и к жертвам животных. Жертвы животных были лишь тенью будущих благ, а не самый образ вещей. Это будущее благо, на которое жертвы указывали, есть жертва Мессии, искупительная смерть Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в своем послании к римлянам торжественно заявляет, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот в этой же жертве искупительной Христа и кроется основание и залог любви Божьей к человечеству, а в особенности к принявшим Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. На таковых то Господь Бог глядит через жертву Господа Иисуса Христа. Помоги нам, Боже, возлюбить того, кто нас возлюбил. Аминь.